за неделю.
Программа «Крайности» выходит на радио «Комсомольская правда» по будням в 11.05. В прямом эфире мы говорим о самом важном и интересном из жизни Ставрополя. В итоговом выпуске собраны ключевые фрагменты «Крайностей» за неделю. О пенсионной реформе в последние дни не говорил только ленивый. И вот, накануне Дня пожилого человека в Госдуме прошел третье чтение закон о повышении возраста выхода на пенсию. Смирились ли ставропольцы с тем, что работать теперь придется дольше, узнавали 1 октября.
Крайности. Ставрополье, как и вся страна, живет обсуждением пенсионной реформы уже несколько месяцев, наверное. И сегодня в программе «Крайности» мы продолжаем обсуждать пенсионную реформу. Уже есть что обсуждать, потому что она уже в третьем окончательном чтении была принята Государственной Думой. Мы предполагаем с Валерием Беликовым, что это подарок всем пожилым людям, который отмечается сегодня, День пожилых людей. Ну, все-таки, подарки разные бывают.
Все-таки не обошлось без шпильки со стороны господина Белецкого.
Я напомню,
возраст выхода женщин на пенсию составит 60 лет, для мужчин будет 65. Начнут его постепенно повышать с будущего 2019 года. Ну, осталось, чтобы его рассмотрел вот в эту среду Совет Федерации. Ну и, собственно, скорее всего, получится. Итак, вопрос к слушателям. Смирились ли вы уже с тем, что возраст выхода на пенсию повысят? И считаете ли такой возрастной порог нормальным?
Как готовитесь к выходу на пенсию? Может быть, вы там закупили себе витаминный комплекс какой-нибудь? Может быть, там стали на диету сели? Может быть, стали бегать? Ну, чтобы, собственно-то, бодрым быть до 65 лет мужчинам. Принимаем телефонные звонки. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Подняли довольно-таки интересную тему. Эта тема, по-моему, не только для вас, и для нас, пенсионеров, интересно. Это и для будущего поколения. Тоже очень интересная тема. Потому что сейчас уже насильно заставляют, можно сказать, платить пенсионный фонд. Так. Ну и что я вам скажу? Ну, попробуйте проживите на 9 тысяч. Я не знаю, откуда средние взяли 11 тысяч.
Ставропольстат, Александр, 11 280 рублей. Ставропольстат говорит, что средняя у нас вот такая вот.
Он считает среднюю пенсию. А средняя пенсия состоит
11 с чем-то, да, там как.
Средняя пенсия, она потому и средняя, что она считается из ваших 8, из чьих-то 14.
Ну, поняли, Александр, в общем, вы не смирились, да, с пенсионной реформой, считаете, что это.
Я все отлично понимаю. Дело в том, что получать такую пенсию, это мне нужно, еще минимум 4 тысячи добавить моей.
Поняли, 4 тысячи неплохая надбавка. Спасибо, Александр. Ну, кстати, там пенсионная реформа в том числе делается и для того, ну, для обычных граждан, такой бонус есть приятный, что пенсии-то будут подрастать, и вот это, наверное, тот плюс, который, ну, может перевесить остальные минусы, потому
просто
что
его на данный момент в руках никто не держал, да, правда, учитывая, что у нас капиталистический тип экономики, то есть есть такое понятие, как инфляция, неизвестно, что там будет дальше. Валерий Зисентуков написал: «Добрый день, уважаемые ведущие, у нас в городе Ессентуки с начала 2000-х годов были закрыты здесь далее прям по списку: трикотажная, швейная, обувная, мебельная фабрики, промкомбинат, молзавод, мясокомбинат, консервный завод, разрушили колхозы и совхозы вокруг города, привели к упадку курортный комплекс. Раньше люди работали и до 70 лет. Да что говорить, где ваш знаменитый старейшина завода в Ставрополе, любовь и гордость, красный металлист», написал Валерий из Ессентуков. Ну, кстати, там же, где...
Ну, это имеется в виду к тому, что знаменитый... работать негде, да? Или
да, 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 знаменитый пол...
Ну, во-первых... Следующий телефонный звонок, Сергей. Здравствуйте. Ну, как вы? Смирились, не смирились? Что думаете по поводу пенсионной реформы?
Я Сергей. Ну как я смирился? Вот я 60-го года рождения. Uh-huh. И получается так, что за счет моей, того, что меня чуть передвинут с пенсии, что я позже выйду, не в 2020-м, а в 2021-м, мне за счет меня будут повышать пенсию тем, кто будет, ну кто сейчас вот имеется. Вот где обида содержится какая-то. Угу. Почему не выпустить наш год, ну, 2-3 года, вот, чтобы они ушли по своему году? Вот так вот.
Смотрите, то есть вы попали под тех людей, которых вот, ну, больше всего коснулось, которые уже думали, что вот я выйду в 20-м году, а оказалось,
ну,
что...
Ну да, придет... вот как раз в сентябре у меня день рождения, значит, я через 2 года пойду, получается.
Когда узнали об этом, то, что вот все-таки передвинется, какие чувства у вас были?
Приличными словами не выразить.
Ну как, вот в 2020-м я должен в сентябре идти на пенсию. А по закону получается, что в 2020-м плюс еще год, и тот, кто там это самое, там еще полгода прибавляется.
А какие у вас чувства? Готовы работать лишние полгода? Вообще, как вы готовы? Будете работать? Не будете? Не, ну придется-то, конечно.
Ну а куда сдеваться-то? Будем хромать, работать, надо же выживать же как-то ж. Все равно, это же дело такое, что...
Слушайте, у меня к вам такой вопрос. А вы на пенсию прям рассчитывали, что вот вы выйдете на пенсию, работать не будете?
Да, конечно, рассчитывал. Я вот домик себе присмотрел там в деревеньке и думаю, вот на пенсию сразу я быстренько пойду кролика выращивать там туда-сюда.
Красота.
А здесь не получается, еще 2 года мне трубить придется.
Ну, сочувствую, сочувствую силам, силам, аж единственное, что надо пожелать. Нет, ну,
физическое
условие. Нет, здесь, нет, но это самое обидное, психологический когда момент, ты рассчитывал выращивать кролика в домике, а тут тебе такую подставу. Очень обидно.
Это можно сделать и годом позже. Не, я понимаю, Александр, потому что действительно тот самый случай, когда вот, ну, то есть планы именно сбили, когда ты их совсем не ожидал, вот не рассчитывал.
Ну, обидно, конечно. Кстати, это сейчас 50 лет, а человек все еще молодой, считает себя молодым очень часто. А ведь раньше-то и в 30-ку люди считали себя древними стариками. Прямо сейчас вы узнаете, сколько лет было некоторым литературным героям.
Заметки на радио «Комсомольская правда».
Сейчас принято ругать пенсионную реформу и говорить, мол, вот раньше. А правда, что было раньше, давайте обратимся к классике. Маме Джульетты на момент событий, описанных в пьесе, было 28 лет. Мария Гавриловна из «Метели Пушкина» была уже не молода, ей шел 20-й год. Бальзаковский возраст – 30 лет. Старику Ивану Сусанину на момент совершения подвига было 32 года. У него была 16-летняя дочь на выданье. Старухе-проценщице из романа Достоевского «Преступление и наказание» было 42 года. Анне Карениной на момент гибели было 28 лет, Вронскому – 23 года, старику-мужу Анны Карениной – 48 лет, в начале описанных в романе событий всем на 2 года меньше. Старикану-кардиналу Ришелье на момент описанной в «Трех мушкетерах» осады крепости Ла-Рошель было 42 года. Из записок 16-летнего Пушкина. В комнату вошел старик лет 30. Это был Карамзин. У Тынянова Николай Михайлович Карамзин был старше всех собравшихся. Ему было 34 года. Возраст угасания.
Заметки на радио «Комсомольская правда».
Александр, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Александр, сколько вам лет, если не секрет? Александр,
алло,
здравствуйте. Сколько вам
мне
лет?
Мне 35 лет.
Чувствуете себя угасающим?
Дряхлый, дряхлый.
Как Карамзин. Ну, слушаем ваш комментарий.
Да нет, я просто чувствую, что это обман такой у нас в России. То, что это не по старости пенсия, а вообще за то, что уходит на заслуженный отдых, но не отдых даже, а на хобби какое-то, которое в старости там люди придумали. Вот человек там кроликов разводить. Кто-то может на море отдыхать собирается просто жить, кто-то еще чем-то занимается. Это вот моя жизнь, и я должен, вот когда пришел на работу, вот подписал, грубо говоря, с государством такое-то договор устный, да, там, и государство несет ответственность. Но оно говорит, что мы не можем, денег не хватает. Но тем не менее, вот сейчас вот на днях буквально сказали, что будут строить самый большой ледовый дворец в мире. В Санкт-Петербурге. Это вот что, денег у нас не хватает. Мы же знаем, как Зенит-арену строили, на весь мир прославились, но денег нет на пенсию, вы понимаете?
Понятно. Ответить нам вам нечего. Ну, вот просто вот как-то так.
Не, понимаю, Гнев Александр, но вообще, если честно, про Зенит-арену потому и знали, что возбудили уголовное дело, потому что скрыли хищение.
Не, ну, именно тут смысл в том, что тратится очень много на непонятно что, как бы, но все важно, на самом
нельзя
деле.
Нельзя без спортивного
объекта,
без ледового
дворца. Опять же, все важно. Ну, некоторым эта пенсионная реформа уже, мне кажется, снится. В поту люди просыпаются и думают, что вот, нам еще работать 50 лет до пенсии, просыпаются в поту, кошмар.
Крайности. Лучшее за неделю. Крайности. Лучшее за неделю.
«Человек рожден для счастья, как птица для полета», утверждал Владимир Короленко. После проведенного исследования оказалось, что большинство россиян считают себя счастливыми. А вот в чем заключается счастье ставропольцев? Считают ли жители края, что оно зависит от материального благосостояния?
Крайности.
Хочешь, чтобы понять природу счастья, мы сначала разберем природу сытости. Давай сначала вспомним Лубянку и контрразведку. Леденькую, полуводяную, без единой звездочки жира кашицу. Ты ее разве ешь? Ты ее разве кушаешь? Ты ее причащаешься? Ты к ней со священным трепетом приобщаешься? Ты ее ешь вот так вот, с кончика ложки, весь уходя в процесс еды, и содрогаешься от такой сладости, которая в тебе открывается? Разве это сравнится с пожиранием каких-нибудь отбивных котлет? Нет, так и счастье. Оно вовсе не зависит от объема общих благ, внешних каких-то благ, которые ты урвал у жизни.
Ну, тут да, все познают в сравнении. Это из фильма...
«В круге первом» по роману Солженицына.
Тяжковатое определение, учитывая, что буквально пару минут назад для счастья рекомендовали варить черного кота.
Не
правда,
помогло,
пробовали, не помогает.
Помогло.
Это из фильма «Анна на шее».
Счастье — это слушать радио «Комсомольская правда».
Вот что, кто-то вот. Уже какой-то подхалим это написал?
Нет, это я так от себя тенки добавляю. Сергей пишет, вот совсем не о том. «Доброе утро. Счастье — это когда есть медстраховка и СНИЛС. И главное, чтобы она работала». Но опрос 1660 человек – это несерьезно. Нас много. Если опросили бы 10 миллионов, хотя бы, то другое дело. Но это тоже мало.
Не-не-не, я заступлюсь за Левада-центра, от новости которого мы сегодня и отталкиваемся. Действительно, скажем так, статистическая выборка при опросах...
Репрезентативная, вот, и да, погрешность да, да. там невелика.
Поверьте, 10 миллионов – это просто больше объем работы по времени, а так результат будет тот же самый. Кстати, вот я напомню, Левада-центр опрашивал россиян на тему, чувствуют ли они себя счастливыми. Ну и наш вопрос сегодня к слушателям. Зависит ли счастье от материального благосостояния? 8 800 500 45 77, наш бесплатный номер. В WhatsApp и Viber присылайте ответы на номер 8 905 462 400. Ну и обращаюсь, кстати, к выборке.
Анну послушаем. Анна,
давайте
здравствуйте.
Анну послушаем.
Здравствуйте, ребята. Вы знаете, счастье – это, конечно же, понятие относительное. Сколько людей, столько будет и мнений. Вот я, например, счастлива светит солнце, здорово, двое внуков. Но с другой стороны, вот вы, если сравнить вот ваш вопрос с деньгами, вот сейчас вынуждены идти на работу, потому что пенсия недостаточно большая, чтобы как-то украсить свою жизнь и жизнь детей и внуков. И вот вам, пожалуйста, зависит ли мое счастье от материального положения? А с другой стороны, очень существует много людей, богатых и далеко несчастных. И наоборот, есть люди скромно живущие, но безумно счастливые, безумно открытые. И их дом открыт, и они общаются друг с другом. И если вспомним старые фильмы, люди как жили, в фуфайках ходили, в этих валенках ходили. Вот. И какие были веселые, задорные, с песнями. Возьмите те же комсомольские стройки. Все это очень относительно. Но я считаю, что если мы видим, если мы слышим, если мы можем ходить, разговаривать, общаться, это уже великое счастье для каждого человека.
Вот так вот придет
спасибо.
Женщина и...
И все быстренько по местам расставит.
Ну, в моем случае я хотел сказать, что все испортит, потому что я все-таки настаиваю на том, что, к сожалению, без материальной составляющей, ну, никак мы себя счастливыми чувствовать не будем.
Ну, этот момент она тоже отметила.
Человек, который написал про СНИЛС и медстраховку, и на то, и на другое, ну, хотя бы на СНИЛС что-то должно капать. Опять-таки, нужно работать. Работу в этом случае желательно иметь такую, чтобы уходить и приходить к нее с улыбкой. Об этом, кстати, чуть-чуть попозже. Что?
Она про это тоже отметила, что вот без материальной составляющей тоже никуда, и приходится на работу ходить, несмотря на то, что пенсионерка. Но вот счастье-то, ну, есть люди, которые богатые, но при этом несчастные.
Александр Вайбери написал, вот насчет того, что после развода люди несчастные, это вы поторопились с улыбочкой так. Ну, я не знаю, как там у вас было, конечно.
8 800 500 ровно 4577. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, так как у вас счастье зависит от материального состояния?
Ну, периодически, да, бывает такое, и без этого.
А периодически не бывает?
Ну, а в целом, вот что для вас счастье? Вот вы для себя...
Периодически не бывает, периодически бывает. Ну, вот. Кратко сестра таланта.
8 800 500 ровно 45 77. Бесплатный телефон прямого эфира. Номер для сообщений. WhatsApp и Viber 8 905 462 400. Вот Валерий из Ессентуков нам написал. Добрый день, уважаемые ведущие. Счастье – это когда ты здоров, когда живы и здоровы твои родные и близкие, когда у тебя есть любимая работа, которая позволяет тебе хорошо жить и обеспечивать семью. Счастье – когда ты просыпаешься утром, и у тебя радость на душе и рядом с тобой любимые люди и ждут тебя верные друзья.
Но эх, Валерий, не поспоришь. Подходить для некоторых счастья в силу здоровья, если ты проснулся и, скажем так, голова не болит, причем я не про алкогольное возлияние, просто понимаешь, у тебя с давлением сегодня все нормально, можно будет поработать в редакции, посидеть.
Ну вот всеобъемлюще так это, мне кажется, Валерий счастье упаковал и бантиком перевязал.
В этом человеке со строительной специальностью, я подозреваю, что он строительной специальности, даже несколько, он просто об этом как-то давно писал в программу «Крайности» по другому поводу, на другую тему, там прям поэт какой-то уживается. Причем, я думаю, в случае с чего он бы Лермонтова, не глядя за счастье, с Пушкиным бы застрелил на дуэли. Так, ну, возвращаясь к опросу...
Валера, с чего такие выводы? Ты меня пугаешь.
Ну, такой человек прямодушный. Смотри, развернутых ответов таких в WhatsApp не всегда получишь. Обрати внимание, некоторые он позвонили. Да, бывает у меня счастье иногда. Вот, зависит от материального благосостояния. Бум, трубку положил. Антон, здравствуйте.
День добрый.
Ну что, зависит ваше счастье от материального благосостояния, только честно?
Да деньги мы всегда заработаем. Самое главное, опять же таки, кто является отцом, матерью, это здоровье детей. Детей, родных, близких, деньги мы всегда заработаем. А вот счастье, когда сборная России до четвертьфинала доходит в чемпионате мира. Вот это счастье действительно.
Вот так вот.
Ах вы
какой! Футбольный болельщик!
Взял... Я-то думал, на моей стороне, и, ну, как-то так...
А что на твоей стороне? Похоже, денег, что нам... Денег-то всегда можно заработать, вот человек считает, да. Было бы
сейчас
желание,
практически всю базу до конца программы у меня из-под ног выбил. Что мне делать-то теперь? Я опять-таки вернусь к опросу Левада-центра. Ну, может, давайте так, спустя некоторое время, потому что счастье, вот мы сейчас расспрашиваем людей о счастье, опираемся вот на этот опрос Левада-центра. На государственном уровне счастье не только изучается такими опросами, другая полезная работа по осчастливливанию населения, хорошо сказать, по осчастливливанию населения, да, 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 тоже ведется, и везде по-разному, и кое-где, опять-таки, на государственном уровне.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Нам всем дано ощущать себя счастливыми и несчастливыми. Но спросить любого из нас, что такое счастье, мало того, что оценка и критерии будут у каждого свои, так мы ведь еще и ответ не сразу дадим. Между тем, книги пишут об этом, причем речь идет не только о художественной литературе. Так Тони Ше написал книгу «Доставляя счастье» о формировании корпоративной культуры. В некоторых крупных компаниях появились отделы и департаменты счастья, хотя занимаются они вполне простой работой, набором персонала и его мотивацией, от разработки системы наказаний и поощрений до выезда на командно-образующие тренинги и семейные пикники. Главная цель такой структуры – добиться того, чтобы человек приходил на работу и уходил с нее только с радостью. С радостью за сделанную работу, не зря потраченный день, с радостью за результат, который ждут его по итогам месяца. Как видим, ничего нового. Регулируется счастье и на государственном уровне. Например, Министерство счастья есть в Бутане. Здесь даже такое общепринятое понятие, как валовый внутренний продукт, заменили на валовое национальное счастье. А уровень удовлетворенности населения регулярно проверяют. В соседней с Бутаном Индии летом 2016 года появилось Министерство счастья в центральном штате Мадхья-Прадеш. Новое министерство уже предложило до 60 социальных программ, включая занятия йогой, духовное развитие и бесплатные религиозные паломничества для пожилых. Также сделать счастливыми каждого человека планируют в Арабских Эмиратах. Эмир Дубая Шейх Мохаммед сообщил в своем твиттере о создании Министерства счастья, которое будет заниматься созданием общественного блага и повышением уровня удовлетворенности населения. Такие же учреждения работают в Венесуэле и Эквадоре. Приносят ли они пользу? Вопрос открытый. Вряд ли одно министерство способно кардинально поменять ситуацию в стране с острым дефицитом предметов первой необходимости и постоянно растущей инфляции, как в случае с Венесуэлой, или с коррупцией и безработицей, как в Эквадоре.
Министерство есть, счастье прирастет. Я так скажу.
8 800 500 ровно 45 77. Василий, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, рад вас слышать.
Мы тоже рады.
Я хотел немножко поправить от предыдущего писавшего. Он сказал, что счастье – это когда работает СНИЛС и медицинская страховка. Нет, счастье – это когда медицинская страховка не работает и вообще не нужна. А мое мнение о том, зависит ли счастье от материального, счастье вообще у человека, да, действительно, женщина говорила, кажется, свое, и чтобы быть счастливым, надо просто поменять мечту. Выбери себе мечту, где она у тебя ее, все это сбудет, и будет все хорошо. А материальное не зависит счастье от материального положения.
Поняли вас, спасибо.
Ты смотри, какие идеалисты.
Вот так вот тебе, Валерочка.
8 800 500 ровно 4577. Наш бесплатный номер. WhatsApp и Viber. Присылайте ответы на номер 8 905 462 400. Что за ответы? Ответы на вопрос, зависит ли счастье от материального благосостояния. Поговорим через 4 минуты.
А знаете, что он в сочинении написал?
Ну, теперь этого никто не узнает.
А я знаю. Случайно. Он написал: «Счастье – это когда тебя понимают».
И все?
И все.
Крайности. Лучшее за неделю. Крайности. Лучшее за неделю.
Ставропольчанка заказала киллеру соседей, которые часто сверлили стены. За убийство обидчиков 53-летняя женщина готова была заплатить 100 тысяч рублей. «Могут ли соседи жить мирно?» – спрашивали ставропольцев 3 октября.
Крайности.
Это программа «Крайности». Здравствуйте все. Радио «Комсомольская правда». Итак, Дмитрий Белецкий.
И Валерий Беликов. Насколько можно уже? Опять они что-то сверлят. Два месяца уже.
Дубова, я только что говорил, 15 минут назад заходил. Ребята, сверлить не надо, у нас будет программа. До 45 минут сверлить. Я потом сейчас ему сверлю. Это...
Валер, подожди, успокойся. Тебе прошлого раза не хватило. Между прочим, потом ты 2 недели с фингалом ходил. Хорошо, что хоть не на телевидении работаем. Вот это единственное нас спасает.
А у нас что, микрофон еще
так
работает?
Так, все, да? Кажется, затихли. Ну что же, начинаем. Это программа «Крайности» на радио «Комсомольская правда». В студии Валерий Беликов.
Дмитрий Белецкий, добрый день.
Ну, хорошо, что хоть сейчас затихли.
У них это еще музыкальный скрипка класс есть. Вот эти за стеной.
У них еще и скрипка есть, все понятно. Вот такие
сегодня
у вас...
Сегодня денек, конечно, у нас начинается очень красиво. Нельзя же ругаться там, да, вот это все такое нам не положено.
Ты там еще, там дерутся еще, кажется.
А это наверху, они там постоянно что-то перетаскивают.
Не-не, там, кажется, у них драка какая-то.
Ну они там постоянно...
Слушай, может, пойдем поможем, потому что невозможно так жить.
Там, невозможно так жить. Нет,
там ребята покрупнее. Я предлагаю все-таки пойти и уже-то натратим.
Давай лучше полицию вызовем.
Так, ладно, все, как вы уже догадались, сегодня в программе «Крайности» будем говорить о соседях. На Ставрополье 53-летняя женщина заказала убийство соседей, которые часто сверлили стену. Произошло это в Буденновске, и, к счастью, трагедии удалось избежать.
Хочешь, я... Соседи, что мешают спать.
Ну, знаешь, я говорить? Вот не знаю. Мне кажется, у 53-летней жительницы Буденновска, которая решила заказать соседей, которые мешали ей спать, постоянно сверлили, мешали жить. Может быть, на будильнике стояла эта песня или на звонке? Я совершенно не удивлюсь.
Очень.
Кстати, какая
быть,
композиция, да, Земфира в перепевке Людмилы Гурченко прям... Очень чувствуется подходит. Надрыв какой.
Судя по всему, у Людмилы Гурченко тоже было что-то. Ну, мне так... Да у любого человека было. Давайте так, на чистоту. Все мы так или иначе говорили: увижу этого гада на лестнице сверху,
уши надеру, ну давай так,
в лоб дам, так, чтобы кровища потекла. Потому что в гневе, конечно, мы...
Но подожди, это было в мыслях. Мы не поощряем никакое абсолютно насилие. Это не,
да,
выход.
Да, выходишь в подъезд, видишь это чудовище 120-килограммовое, там, с ростом 1,96 м, понимаешь, ну, я погорячился, был неправ, ну, вот человек...
Я маленький пушистый, я неправ. Я извинился, да, сразу?
Нет, я не это имел в виду.
На самом деле, если ты даже сильный, если ты слабый, любой человек, наверное, не выход решать проблему кулаками, потому что всякое в жизни может быть. О том, как решить такую проблему и что делать, если соседи, ну, мягко говоря, вас достают, вы не знаете, что делать, мы поговорим немножко позже, у нас будет комментарий юриста, адвоката, mm-hmm. который расскажет, как правильно делать, в каких ситуациях мы можем привлечь соседей к наказанию, но всему свое время. Пока что предлагаем вам послушать опрос, который приготовил наш коллега Петр Светличный. Напомню, что мы сегодня говорим про соседей, спрашиваем вас, могут ли соседи жить мирно, и пока вы набираете номер прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77, давайте послушаем, что нашему коллеге Петру Светличному ответили жителей Ставрополя на улицах краевого центра на вопрос вообще, у вас были конфликты с соседями и могут ли соседи жить дружно?
Вопрос дня.
Здравствуйте, у микрофона Петр Светличный. Раз уж мы сегодня решили обсуждать тему соседства, я тоже не останусь в стороне и выйду на улицы Ставрополя, чтобы задать жителям краевой столицы такой вопрос. Есть ли у вас конфликтные соседи?
Нет.
То есть у вас соседи все хорошие?
Да.
А вообще, по-вашему, соседи могут жить дружно, мирно?
Могут.
А что для этого нужно?
Взаимопонимание и уважение.
Нет, стены мне не сверлят.
Но у вас нету конфликтных соседей?
Ну, есть, но у нас пенсионеры, то есть с ними как бы бесполезно конфликтовать.
Почему происходят конфликты?
Ну, я кошатник, а им не нравятся кошки.
А вообще, по-вашему, соседи могут жить мирно?
Конечно.
А что для этого нужно?
Да просто мирно жить.
Нет, у нас таких соседей нет. Нам как-то повезло в жизни.
А специально квартиру так выбирали или?
Ну, одну получали квартиру. Соседи были всегда хорошие вот здесь в военном доме. Сейчас новую купили, тоже хорошие соседи. Вообще мы с соседями никогда не конфликтуем.
Что, по-вашему, нужно, чтобы жить мирно с соседями?
Ну, наверное, быть добрее и сглаживать все ситуации.
Нет, нам, к сожалению или к счастью, такие соседи не попадались. У нас очень дружные соседи, очень дружный дом. Мы даже иногда ездим отдыхать вместе.
А может быть, вам кто-то из соседей не нравится, сверлит по ночам?
Ну, сверлят, все сверлят. И мы, бывает, сверлим. У всех как бы ремонт – это нормальное дело. Ну, просто надо уважать и очень поздно этого не делать. А так все нормально.
Я никогда не ругаюсь и стараюсь, чтобы соседи между собой тоже не ругались.
А вообще соседи, по-вашему, могут жить мирно?
Могут, вполне. Для этого нужно, во-первых, быть самому добрым. И окружающие тоже такие же были.
Ну что ж, к этим мудрым словам, хорошим дополнением, конечно, будет известная фраза известного кота.
Ребята, давайте жить дружно.
Вопрос.
Знаешь, что меня удивляет в наших людях? Вот они все на улице такие, да это соседи, да милейшие люди, да вы что, батенька, Федор Михайлович, прекрасный человек, за спичками прихожу.
А Иван Федорович,
а Иван Федорович, соль всегда готов мне отдать, молоток прибить, все остальное. А на самом деле думает, этот Федор Иванович, блин. Потому что таят в себе внутри это все вот это вот.
Нет,
а потом как это
выплескивается, что тебе скажу
в эти заказные убийства?
Я в итоге этого вопроса не верил немножко по другой причине. Петя наш Светличный, он всегда с задачей хорошо справляется, но я не верил в то, что да, люди будут говорить, да у меня такие сякие козлы. Причем, знаешь, сошлюсь вообще на нашего спикера, который был у нас 2 недели назад в программе «Безопасная среда». Человек был из уголовного розыска. Он разбирает случаи с мошенничеством, вот этим удаленным. Банковские карты, телефон, звонки. Так вот он говорит, сколько преступников привозили к нам, они все говорят, у вас здесь на юге, именно Ставропольский край, люди более добрые, более доверчивые.
Ну,
ты же знаешь, мне кажется, все-таки действительно...
Валер, вот... добрые люди, но знаешь, когда у тебя, вот женщина сказала, ну мы же ремонтируем, мы сами посверливаем, а когда это 2 месяца продолжается, каждый день сверлят. Или там такое ощущение, иногда знаешь, как будто они какие-то шары катают постоянно, как будто в бильярд по полу играют.
Или вот, после, знаю, такое, знаешь, после 7, после 8 вечера.
И думаешь, вот какие... Или, к примеру, вот, и бывают люди, которые кошатники те самые. В подъезд заходишь, а там уже бабушка какая-нибудь такая, старушечка
боже
зашла.
Одуванчик.
Боже одуванчик. Она ж любит котиков, она ж любит собачечек. Поэтому все должны любить
они
котиков,
все
котиков, собачечек. И поэтому вот эта вот ее мисочка, которая стоит, надо подкармливать. Надо внучок, надо ухаживать за котиками. Как же котики будут без моей еды? А эти котики потом писают, эти котики потом какают, эти котики потом не дают спокойно жить. И на этом почве возникают конфликты. Бывает всякое. Бывают просто неадекватные люди, которые в нашей жизни встречаются. Люди с психическими отклонениями.
Мы чуть уходим в сторону. Я хочу повторить разные. Вопрос к нашим слушателям. Могут ли соседи жить мирно? 8 800 500 ровно 4577 наш бесплатный телефон прямого эфира. Также пишите в WhatsApp и Viber на номер 8 905 462 400, потому что вопрос возник неспроста. Вот, пожалуйста, такой ЧП в Буденновске. Человека настолько за 26 лет, с 1992 года вся вот эта кухня продолжалась, получается. Накручивалась эта тетка, накручивала, или наоборот, ее накручивали, накручивали. Скопила деньги. В 53 года скопить 100 тысяч. Вот, ну что там, где-то она подрабатывала, да, я не думаю, что...
Сейчас,
она...
подожди, ты пытаешься ее оправдать сейчас.
Не-не-не, я просто хочу оценить сам момент упорства.
Но мы не знаем, Валер, как там все было? Потому что это она говорит, что ее доставали, потому что сверлили. А может быть, знаешь, у нее какие-то, ну, немножко там мнительная очень женщина. Всякое бывает. И тебе, может быть, у нее на самом деле нормальные соседи, а вот она им жизнь не давала. А потом решила взять их и грохнуть, как говорится в простонародье. Пишет, пришло сообщение к нам в WhatsApp: подъезд без урода не бывает.
Верно подмечено.
Главное, чтобы
и, кстати, что касается знаменитой цитаты кота Леопольда, ребята, давайте жить дружно, ее обычно иногда дополняют всякие циники, не только я, кто не будет жить дружно, этому по башке надаю. Это правильно, потому что в некоторых случаях, вот понимаешь, ты, кстати, привел в начале этот момент в Перми, очень неприятно, да, там женщину
убили. Ничего себе неприятно, там расчленили женщину, неприятно.
Изрезали ножом, да, 23 удара было, я тоже такое, кое-какие детали успел прочитать, готовясь к программе. Ну, я говорю, там, во-первых, да, недоработка милиции. То есть вообще там полицейский участковый не работал никак. Это может даже так сказать, если человек обращался 11 раз. Но здесь
этот момент... Не спорю с тобой, но мы же говорим, могут ли жить дружно или нет, значит, они не могли там жить дружно. И такой, да, в каждом многоквартирном доме есть враждующие.
Я с такой поправочкой, с оговорочкой хочу сказать, не знаю, поддержит меня слушатель или нет, могут, понимая, что если будет недружно, то будет плохо. Ведь понимаешь, какая штука? Разбираться через полицию – это долго. Сначала в полицию надо
так, сходить, нет, написать да, заявление, полицейский подожди, придет, полицейский подожди. Уйдет. То есть ты говоришь, разбираться в полицию – это долго. Лучше я пойду, накоплю 100 тысяч и, извините, газом в отравлю машину или застрелю. Зачем? Или я пойду там, не знаю, мордобой устрою, а потом неизвестно, что из этого выйдет и кому станет хуже. Это не решение проблем. Наверное, в цивилизованной стране пришло сообщение. Валерий Зисендуков пишет: добрый день, уважаемые ведущие. Конечно, могут жить мирно, но если они психически нормальные люди. Ну вот,
ну вот да, если. Это как раз там оговорка. Можно ли считать полноценным психически человека, у которого после 12 гремит музыка, или он пришел с работы, сегодня допоздна работал, до 10 вечера. Ну, вот эти две дырки я проштраблю. Ведь, ну, давно жена просила.
Почему люди в разрешении конфликтов с соседями готовы нанимать убийцы? Правда ли, что соседи становятся все более шумными? Этот вопрос мы задавали клиническому психологу Наталье Болдыревой.
Для начала давайте примем за рабочую гипотезу предположение о психическом нездоровье и не станем придавать этому событию характер массовости. Что интересно, так это почему сегодня психическое нездоровье, я имею в виду человека, который заказал своих соседей, так вот почему сегодня психическое здоровье, которое было и будет всегда, может принимать именно такие формы. С течением времени мир становится все более либеральным. Признается все больше значимость индивидуальности, право человека на свободу, на осуществление его желаний, поэтому мы действительно можем быть, говоря о конкретном случае, более шумными, чем, положим, 50 лет назад. С одной стороны, движение в сторону либерализации – это, конечно, хорошо, но это имеет свои издержки. Кроме того, давайте вспомним, что расширилось информационное поле. Например, для 50-х годов 20 века вообще в нашей стране не существовало таких понятий, как «киллер» или «заказать». Сегодняшнее пространство информационное, ну или, если хотите, культурное, вообще-то предлагает нам эти образцы. Поэтому я думаю, что в данном случае происходит встреча психического нездоровья с современным культурно-информационным пространством, которое содержит в себе образцы, и с расширением границ нормы. Ну и потом я хочу предложить вспомнить, что в тех же 50-х годах 20 века не было практики, не было даже возможности использовать такой способ, как обращение к киллеру, но можно было написать донос.
Наталья Болдырева, клинический психолог. И да, кстати, про донос очень обидно, но верно она вспомнила. Плюс ко всему еще этот донос не обязательно было подписывать. Анонимки было достаточно. Гражданин такой-то в такой-то квартире ведет аморальный образ жизни.
Да, нас соседи писали. Раньше нас соседи писали, сейчас соседи и пытаются убить. После небольшой паузы выпуска новостей продолжим разговаривать на эту тему.
Крайности. Лучшее за неделю. Лучшее за неделю.
В пятницу учителя отмечали свой профессиональный праздник. Именно в этот день вместе со ставропольцами вспоминали школьные годы и педагогов.
Крайности.
Двойку, что ли, пришел исправлять? Так тебе и надо. Я бы вам только двойки ставила. Придут. Натопчут. Это чтобы школу запереть, так бы стоял чистый.
Между прочим, я ваш новый педагог, учитель истории.
Мы только что вспоминали с Дмитрием, что это за фильм. это же большая перемена.
Конечно, большая перемена. Ну, большая перемена — это вообще любимая у всех учеников, у всех учителей, мне кажется, время дня. Напоминаем, что сегодня День учителя, прекраснейший праздник. Поздравляем всех педагогов Ставропольского края. Номер телефона сейчас предлагаем вам звонить по номеру 95 11 97 в Ставрополе, код города 8652, номер 8 800 500 45 77, пока что временно недоступен, так что 95 11 97, код города 8652,
дозванивайтесь. Поправочка: 95 11 99.
Звоните и рассказывайте про своих учителей, давайте делиться воспоминаниями.
Не забывайте про WhatsApp и Viber 8 905 462 400. Вопрос мы сегодня задаем: доверяете ли вы современному образованию? Лично вам за что вы готовы поблагодарить современных учителей? Или, может быть, не готовы?
Да, ну и, кстати, напомним, что постоянно, каждый год в преддверии Дня Учителя проводит у нас конкурс, очень масштабный конкурс, который называется «Учитель года». Есть разные этапы, у нас есть вначале городской этап, потом краевой этап, потом федеральный. Попасть в федеральный этап — это очень большая честь, а стать одним из лучших учителей на федеральном этапе — это большой труд, это большая честь, и это очень-очень сложно сделать. Поэтому таких учителей очень мало, и не каждый год в Ставропольском крае появляются учителя, которые входят в число лучших на федеральном этапе. И вот в этом году наша землячка, учитель английского языка Ессентукской школы номер 10 Анастасия Лиховец, стала лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года России 2018. Девушка вошла в список 15 лучших учителей России. Это очень серьезно. И прямо сейчас она у нас на связи. Анастасия Борисовна, добрый день.
Здравствуйте.
Анастасия Борисовна, ну, во-первых, с праздником вас. Поздравляем. Эти фанфары в вашу честь, легкого вам труда, чтобы у вас дети, ваши школьники вас столько радовали, и чтобы все-все у вас получалось.
It's your holiday! Я правильно сказал по-английски?
Да, спасибо.
Еще что-то помню.
Анастасия Борисовна, ну рассказывайте, где вы сейчас, чем занимаетесь? Насколько я знаю, вы сейчас в Москве, правильно?
Да, Москва, гостиница «Измайлова», гладим платье Кремлю.
Кремлю, ничего себе. Когда будет, когда будет у вас прием?
4 часа у нас.
Угу. Анастасия Борисовна, вы сказали важное слово «гладим». Там утюг-то выключили, он, чтобы не случилось беды?
Выключили, не переживайте.
Отлично. Ну, расскажите про конкурс. Насколько сложно было достичь такого результата и как все проходило? Федеральный этап, всероссийский конкурс «Учитель года».
Сложно, нервно, но очень творчески. И в этом хочется участвовать. Каждому посоветуем. Но только осознанно в этом.
Это после слов «сложно и нервно». Ну, хочется участвовать.
Да. А, что вообще... Но легкого же не бывает пути.
Что вообще оценивали жюри и чем вы удивили жюри? Почему? Вот вы, давайте не скромничайте. Как вы думаете, почему вы попали вот в список лучших?
Ну, наверное, знаете, вот такого четкого рецепта, почему и как стать лучшим, нет. Иначе мы бы все были бы лучшими. Вот. Ну, наверное, была сам... с собой, может быть, какие-то мои фишечки зашли лучше, чем это произошло у других ребят. Хотя, безусловно, все 85, они безумно талантливы, потому что каждый представляет он.
Уже там победитель. Вы сказали фишечки. Какие фишечки используете вот вы на уроках английского языка? Давайте вот небольшой секретик. Какие фишечки вы используете на уроках?
Ну, на методическом семинаре я говорила о том, что английский нельзя преподавать просто так на уровне речевых формул, иначе мы бы все были на курсах английского языка в различных языковых школах. А все-таки мы школьные учителя, это что-то большее, чем просто преподаватель английского, поэтому нужно опираться на родную культуру, лингвокультуру. И рассказывала, собственно, ситуацию в Ставропольском крае, потому что, сами понимаете, у нас такой маленький Вавилон, столько языков, и нужно учиться все это. Ну, это была моя фишечка, я ее на уроке рассказывала и продвигала, да.
Анастасия Борисовна, расскажите про себя, сколько лет вы уже преподаете, где вы преподаете, расскажите про ваших учеников, вот хотим узнать про вас все.
Я преподаю 4 года, то есть я... уже не молодой педагог, но, в принципе, по возрасту еще таковым являюсь. Преподаю в Ессентукской школе, переехала год назад. Вот спасибо Ставропольскому краю, меня заметили. Спасибо российским преподавателям и членам жюри, что заметили тоже.
Угу. А откуда вы переехали? Вы сказали, вы переехали сюда.
С Краснодарского края.
Красно. Но все-таки, Анастасия Борисовна,
на Ставрополье приезжают хорошие люди. 32 года, вот лично мне, 32 года назад мне вас очень не хватало. Я так и остался на уровне «My name is Valera, I live in Stavropol City».
Анастасия Борисовна.
Приезжайте, все-таки научим.
Отлично, все.
Дело хорошее.
Возрастной учитель. Я ученик сидит такой за партой на первой партии. Анастасия Борисовна, скажите, у вас, и мы посмотрели про вас информацию, увидели, что у вас даже есть свой сайт. Там такой сайт Анастасия Борисовна Лиховец, учитель английского языка. И вообще, это очень, мне кажется, необычная вещь. Вот у меня учитель.
Ну, трудоемко, заморочено ведь, надо сказать.
А как пришла вообще такая идея? И что вы там выкладываете?
На самом деле, сайт является одним из конкурсных заданий, но у меня он родился еще до того, как я пришла в конкурс. Я участвовала в конкурсе уже тогда жила в Краснодаре, то есть у меня была такая первая попытка год назад успешно, я лауреатом стала городского этапа. Но сайт родился 4 года назад, как пришла в профессию. Мне кажется, это вообще хорошая возможность, во-первых, показать свои наработки, пообщаться с коллегами, такая интересная платформа, ну и плюс учеников подключить и родителей. Все-таки мы все живем в таком информационном мире и общаемся мы в основном даже не сколько по телефонным звонкам и лично, а вот через группу WhatsApp и сайт, он актуален, там современная информация, поэтому общаться с коллегами, родителями, всеми участниками образовательного процесса, это очень здорово.
Ну что же, Анастасия Борисовна, еще раз поздравляем вас, во-первых, с победой. Ну, не с победой, это, конечно же, победа для всего Ставропольского края, что вошли в список лучших учителей России. Ну и, конечно же, с праздником, с Днем Учителя. Всего-всего вам хорошего. Ну и пока такие учителя у нас преподают в ставропольских школах, в школах Ессентуков, мы знаем, что дети у нас будут образованными. Ну и, конечно же,
знать английский язык. Но тебе все равно, однако, пожелаю, как родитель, побольше сознательных учеников, таких интересующихся предметом.
Ну что же, спасибо вам большое, и пусть ваш прием в Кремле пройдет, конечно же, успешно.
Вот, кстати, сказала Анастасия Борисовна об этих группах в WhatsApp, а между прочим, как-то у нас были программы об этих группах родительских, и некоторые педагоги их ругают. Но это такая сносочка, я чуть попозже о ней поговорю. Мы вообще сегодня спрашиваем слушателей о чем? Доверяете ли вы современному образованию? Лично вам есть ли за что поблагодарить современных преподавателей?
Да, и прямо сейчас мы хотим послушать опрос. Какие прозвища были у ваших учителей и кто запомнился из них? Об этом спрашивал наш коллега Петр Светличный, житель из Ставрополя. Давайте узнаем их мнение, как они называли своих учителей.
Вопрос.
Здравствуйте, у микрофона Петр Светличный. Я думаю, что для всех школа осталась каким-то таким теплым воспоминанием о каком-то таком хорошем, приятном периоде жизни. И вот знаете, даже больше, чем своих одноклассников, я помню учителей. Многих между собой мы называли уважительно по имени-отчеству. Кого-то называли по названию предметов, русичка там или биологичка. Ну а некоторым особо таким запомнившимся давали прозвища. Вот, например, помню учительницу математики соковыжималка. Ну прям так она нас мучила на уроках. Ну а сегодня я выйду на улицы Ставрополя, чтобы узнать у жителей краевой столицы, какие прозвища они давали своим учителям и кого из учителей до сих пор помнят.
Прозвища учителям не помню, какие давали. И учителя тоже не помню. Ни первого, ни последнего, ни среднего.
А почему?
Наверное, не запомнились.
Не впечатлили?
Не впечатлили.
Просто много времени прошло.
Не впечатлили, наверное, скорее всего. Если бы впечатлили, я бы, думаю, запомнила, конечно.
Ну, мне из учителей, естественно, больше всего запомнилась. Классный руководитель вела у нас она алгебру, геометрию. Звали ее Любовь Анатольевна. И прозвище давали мы ей по имени. Любушка. Все называли Любушка. Ну, остальных учителей мы называли просто либо фамилию перековеркивали, либо по названию предмета.
Ну, была учительница Коммунара Михайловна. Коммунара так и называли. То есть ничего особенного не говорили о ней. Она не знала английский язык, вообще алфавит в принципе не понимала. Мы учились в третьем классе, и самые продвинутые знали английский алфавит, латиницы писали записки. Она когда ловила, не понимала, очень сильно бесилась, ругала.
А вообще кто-нибудь из учителей еще запомнился?
Учительница русского языка в 15-й школе, Ирина Григорьевна. Ну, клички ей не давали, просто запомнил, потому что она называла меня всегда «Бревнышко, это мое, умная голова, дураку досталось».
Ну, у нас было все банально, у нас были физички, химички, биологички, исторички, вот, а как-то прозвища как-то не закреплялись. Или, видимо, уже столько лет прошло, что я просто банально не могу вспомнить. А я помню за свои 10 лет учебы всех своих 11 классных руководителей.
Ну что ж, а мне остается только поздравить с праздником всех учителей. Здоровья вам и терпения.
Вопрос дня.
Бревнышко, ты моя очень романтично звучит. Ну, мне кажется, всех так называли. Учителя в свое время, ну, может, бревнышко, может, поленушком. Сообщение пришло в WhatsApp. Страна давно встала на рыночные рельсы. Преподаватели не исключение. Сейчас детям подают такой объем знаний, чтобы в преддверии экзаменов им понадобились платные услуги. Но это тоже мнение. После небольшой паузы выпуска новостей продолжим программу и поговорим уже про транспорт.
Крайности.
Это были лучшие фрагменты программы «Крайности» за минувшую неделю. Полную запись передач ищите на сайте kp.ru в разделе «Радио». И слушайте нас в прямом эфире по будням в 11:05.
«Крайности». Лучшее за неделю.